монах. Значение их необыкновенной важности. Постараюсь по силам моим сделать его понятным для вас. Тот, кто раздал имение нищим, для того, чтобы оказать всецелое повиновение Спасителю и всецело последовать Ему, кто сам соделался нищим, чтобы подчинить себя лишениям, сопряженным с нищетою и обильно доставляющим смирение, уничтожает этим действием всю надежду свою на мир, сосредоточивает ее в Боге. Сердце его из земли переселяется на небо, и он начинает шествовать поверху вод житейского моря, держимый верою. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Попечение его возложено на Господа, который, повелев ближайшим ученикам своим раздаяние имущества и отложение попечений о доставлении себе телесных потребностей, обетовал, что ищущим Царствие Божие и правды Его все эти потребности приложатся промышлением Небесного Отца. Евангелие от Луки, глава 12, стих 33. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 24 по 33. Попускаются служителям Божиим разные скорби, при которых промышление Божие о них как бы скрывается, и влияние мира получает особенную силу. Но это необходимо для обучения их живой вере в Бога, которая от опытов непрестанно возрастает и укрепляется. Опыты обличают живущее в падшем естестве неверие. Они обличают живущее в падшем естестве отступление и отречение от Бога, потому что сердце при малейшем ослаблении наблюдения за Ним с горестную слепотою устремляется возложить упование на себя, на мир, на вещество и отступить от упования на Бога. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 33. Кажется, из этого краткого объяснения делается очевидным, что оставление стяжаний возводит подвижника Христова в возвышенное духовное состояние, которое отделяет его от братьей, живущих посреди мира, и не может быть известным для них опытно. Однако это возвышенное состояние есть вместе состояние непрестанного страдания для тела и для всего падшего естества. Назвал его Господь крестом. В духовном отношении действию нестяжания подобно и действие безбрачной жизни. Стремление победить свойства естества, хотя и падшего, возводит к такому подвигу, какого представить себе не могут не испытавшие его. Подвигом этим, которым совершается отречение от естества, пополняются распятие и крест, доставляемые нестяжанием, при котором совершается только отречение от имущества. Этот подвиг низводит в глубину смирения, приводит к живой вере, возводит к состоянию благодатному. При этом подвиге, как видно из жизнеописаний преподобных Антония Великого, Иоанна Многострадального и других, приходят в помощь падшему естеству падшие духи, стараются удержать человека в области падения. Соответственно трудностям борьбы, победа бывает многоплодную. Лествица, слово 4, глава 43. Ее доставляет и ей последует обновление естества от появляющегося в сердце так называемого святыми отцами духовного ощущения. Преподобного Макария Египетского, беседа 7, глава 5. Естество остается таким же естеством человеческим, но ощущение его, по-светски вкус, изменяется. Святого Исаака Сирского, слова 43 и 48. Так бумага, пропитанная маслом, не принимает уже в себя воды. Не потому, что естество бумаги изменилось, но потому, что способность ее насыщена иным веществом, не имеющим физического сродства с водою. При изображении отношения бумаги, воды и масла употреблены здесь технические выражения физики. Мирянин. Ныне очень многие утверждают, что безбрачная жизнь неестественна человеку, невозможна для него, что заключение законной двери для естества только заставляет естество искать дверей незаконных. Монах. Свойственно каждому человеку судить по собственным опытам. Неизвестное и неиспытанное представляется невозможным, а известное и испытанное представляется принадлежностью всех. Святые отцы, писавшие об этом предмете, согласны, что безбрачная жизнь неестественна падшему естеству, что она была естественна человеку до его падения. Бытие, глава 2, стих 25. Что по обновлении естества способность к девству и безбрачной жизни возвращена естеству, что девство и безбрачная жизнь почтены выше брака, хотя и супружеская жизнь возведена христианством на более высокую ступень, нежели на какой она стояла до христианства. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 32. Бога-человек проводил жизнь девственную. Пресвятая Матерь Его была и пребыла Девою. Святые апостолы Иоанн Богослов, Павел, Варнава и, без сомнения, многие другие были девственниками. С появлением христианства появились полки девственников и девственниц. Этот подвиг был крайне редок до обновления естества Искупителем. При посредстве Искупителя благоволение Божие излилось на человеков, как справедливо воспели ангелы. Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. И освятило человеков многоразличными дарами благодати. Благодатное обилие христиан живописно изображается в поучении, которое по церковному уставу должен прочитывать иерей новобрачным по окончании чина венчания. Великая нива церкви, великого обладателя, Бога, трояким образом возделывается, троякими украшается жатвою и плодом. Первая часть этой нивы возделывается возлюбившими девство и хранящими его нерастленно до конца жизни, и приносит она в житницу Господню плоды добродетелей во сто крат. Вторая часть нивы возделывается воздержанием вдовства и приносит плоды в 60 крат. Третья возделывается сожитием сочетанных браком, и если они проводят жизнь благочестиво, в страхе Божием, то нива плодоприносит в 30 крат. На одной ниве находятся различные с различными плодами отделы, но все они блаженны и похвальны, соответственно, назначению своему. Говорит богомудрый Амвросий: «Девство проповедуем так, чтобы вдов не отвергать. Так почитаем вдов, чтобы и супружество сохранить в своей чести». Требник последования венчания. Мирянин. Как может христианин знать, способен ли он или не способен к безбрачной жизни? По мнению моему, этот вопрос должен очень затруднять всякого, намеревающегося вступить в монашество. Монах. Способен произволяющий. Благовестник, Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Как в непорочном состоянии человека было предоставлено ему на произвол пребывать в этом состоянии или выйти из него, так и по обновлении естества предоставлено ему на произвол усвоить себе естество, обновленное во всем его развитии, или воспользоваться только в известной степени, нужной для спасения, или же прибыть в состоянии падения и развить в себе падшее естество. Обновление естества есть дар Искупителя. По этой причине всякая евангельская добродетель избирается благим произволением, но даруется Христом произволяющему как дар. Произволение доказывается принуждением себя к добродетели, а добродетель испрашивается у Бога прилежную и терпеливую молитвою. Все евангельские добродетели не свойственны падшему естеству. Ко всем подвижник должен принуждать себя. все должен испросить у Бога смиренную, соединенную с сердечным плачем, молитвою. Преподобный Макарий Великий, слово 1, глава 13. Подобно прочим евангельским добродетелям, безбрачная жизнь избирается произволением, борьбою со стремлениями падшего естества. Обузданием тела подвигами доказывается искренность произволения. И спрашивается дар чистоты у Бога сознанием неспособности падшего естества к чистоте и теплейшую, исполненную умиление молитвою. Преподобный Кассиан Римлянин, книга 4, глава 5. Преподобный Варсонофий Великий, ответ 255. Не спосылается дар осенением божественной благодати, изменяющий, обновляющий естество. Блаженный Феофилакт Болгарский, объясняя таким образом способность человека к безбрачной жизни, заключает объяснение следующими словами Господа. «Всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает. Всякий просящий получает, и ищущий находит». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 8. Благовестник. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Рассмотрите те жития святых, в которых описан подвиг их против падшего естества. Вы увидите, что все святые перешли из обыкновенного состояния, в котором человек не способен к безбрачной жизни, в состояние, которому безбрачие свойственно, после усиленной борьбы против пожеланий и влечений падшего естества. Вы увидите, что главнейшим орудием их были молитва и плач. Вы увидите, что не только девственники устранили себя от необходимости брака, вдовцы от повторения его, но и самые развратные люди, преисполненные страстей, запятнавшие себя преступлениями, опутавшиеся и оковавшиеся, как цепями, греховными навыками, востекли и возлетели к нетленной чистоте и святости. Повторяю вам, в новозаветной церкви тысячи тысяч девственников и девственниц, непорочных вдовцов и вдовиц, прелюбодеев и блудниц, притворившихся в сосуды целомудрия и благодати, неопровержимо доказывают, что подвиг целомудрия не только не невозможен, но и не так труден, как он представляется теористам, рассуждающим о нем без опытного знания, без знания, доставляемого нравственным преданием церкви. Теористам, рассуждающим и заключающим, скажу откровенно, из своего разврата, из слепого и упорного предубеждения, из ненависти к монашеству и вообще к православному христианству. Справедливо писал преподобный Исидор Пелусийский святому Кириллу, патриарху Александрийскому. «Предубеждение не видит ясно, а ненависть вполне слепа». Мирянин. Надо же сознаться, что и соблазны, обильно и резко выставляющиеся, служат причиной толков против монастырей и монашествующих. Монах. С этим я согласен. Не подумайте, чтобы я хотел прикрывать зло, вредное для всех. Напротив, я желал бы искренно, чтобы зло было истреблено с нивы Христовой, чтобы эта нива плода приносила одну чистую и зрелую пшеницу. Повторяю вам, необходимо определить со всею точностью божественное установление, отделить его от злоупотреблений человеческих, чтобы с успехом действовать против злоупотреблений. Необходимо иметь правильный взгляд на зло, чтобы принять против него верные средства, чтобы не заменить зла злом, заблуждение заблуждением, злоупотребление злоупотреблением, чтобы не попрать, не отвергнуть, не исказить божественного установления, как поступили протестанты по отношению к Римской Церкви. Необходимо знать самые способы и искусство врачевания, чтобы употребить лекарства, точно полезные и действительные, чтобы неправильным врачеванием не заменить для болящего недуг смертью. Вообще воззрение современных мирян на монахов очень неправильно потому именно, что первые слишком отделяют от себя монахов в нравственном и духовном отношении. Между христианами, живущими в монастырях, и христианами, живущими посреди мира, теснейшая нравственная связь. Жители монастырей не слетели туда с Луны или с какой другой планеты. Они вступили из среды земного грешного мира. Нравственность, которую осуждают в монастырях, образовалась посреди мира, питается, поддерживается сношениями с миром. Упадок нравственности монахов находится в теснейшей связи с упадком нравственности мирян. Упадок нравственности в монастырях есть прямое последствие упадка нравственности и религии в среде мирян. Монашество основано на христианстве, зиждется и держится на нем, преуспевает и слабеет, соответственно, преуспеянию или ослаблению христианства. Сущность дела – христианство. Монашество – вид его, особенное проявление. Недуг – общий. Восплачем о нем вместе – и вместе позаботимся об исцелении его. Явим сострадание к человечеству, явим любовь. Оставим жесткое взаимное осуждение, это выражение ненависти и фарисейства, устремляющееся к уничтожению болезней в больных, ударением их бревнами. Мирянин. Ваше понятие о нравственной связи монахов с мирянами для меня опять новость. Постигаю, что оно доставлено вам опытностью. Без этого оно не могло бы быть так глубоко, не отличалось бы так резко от поверхностных взглядов теории. Не откажитесь изложить его подробнее. Монах. Вы не ошибаетесь. Понятие, высказанное мною, частью есть плод моих собственных наблюдений, частью доставлено мне лицами, достойными полного доверия. Санкт-Петербургский митрополит Серафим при разговоре о современном ему умножении бракоразводных дел по консистории сказал мне, что когда он был епископом-викарием в Москве, тогда в московской консистории бывало бракоразводных дел одно, много два в год. Старцы же архиереи того времени сказывали ему, что в их молодости бракоразводных дел вовсе не существовало. Вот факт, живописующий нравственность прежнего времени и ход ее к настоящему положению. Ход быстрый, неутешительный. Поведания других старцев-иноков подтверждают заключение, которое вытекает из поведения митрополита Серафима. Еще в начале нынешнего столетия вступало в монастыри много девственников, много лиц, не знавших вкуса в вине, не принимавших никакого участия в мирских увеселениях, не читавших никаких светских книг, образованных обильным чтением священного писания и писаний отеческих, стяжавших навык к неупустительному посещению Церкви Божией, преисполненных и прочими благочестивыми навыками. Они приносили в монастырь нравственность цельную, неколеблемую порочными навыками. Они приносили в монастырь неиспорченное злоупотреблением здоровье, способная к перенесению подвигов, трудов, лишений. Строгое благочестие мира воспитывало и приготовляло строгих и сильных монахов по душе и телу. Ныне ослабевшее христианство приготовляет и доставляет, соответственно своему состоянию, слабых монахов. Ныне вступление девственника в монастырь – величайшая редкость. Ныне вступление лица, не стяжавшего порочных навыков, — редкость. Ныне вступление сохранившего неиспорченным здоровье, способного к монастырским подвигам, — редкость.